Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вашему вниманию вторую заключительную часть беседы с племянницей священномученика Иерея Петра Петрикова Ниной Александровной Малаховой. Начало нашей беседы вы слушали неделю тому назад в эфире радио «Радонеж». Нина Александровна поделится своими воспоминаниями о детстве и о своем дяде, священномученике Иерее Петре Петрикове. Во второй половине часа передача для наших юных и взрослых слушателей по материалам детских и юношеских дореволюционных журналов «Троицкий колокольчик». Автор цикла Наталья Бульчук. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на прошлой неделе прозвучала первая часть беседы с Ниной Александровной Малаховой, племянницей священномученика Иерея Петра Петрикова. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую заключительную часть этой беседы.
Так вера – это личное дело каждого человека.
А период-то дать? Да, но он, когда он создал домовую церковь, его же стали преследовать именно потому, что как бы тайно. А почему тайно? Потому что открытого не дают этого, понимаете, выступать и говорить то, что на самом деле существует.
Ведь смотрите, такие мощные были организации, как «Безбожник», «Коммунисты» там организовывали на рабочих местах. Дети уже начинали учить своих родителей, особенно пионеры, комсомольцы, тому, что религия – это опиум для народа. Чего могло бояться такое государство, каких-то тайных богослужений? Это смешно.
Ну, почему смешно? Тогда почему запрещали домовую церковь? А почему?
Я и думаю, как можно ответить на этот вопрос?
Потому что там наверняка обсуждались какие-то политические вопросы. Это просто отец Петр говорил, что я ничего не понимаю в этом. Я думаю, что он прекрасно все понимал. И когда он никого не выдавал на допросах, он знал, что это опасно, что человек может пострадать. А почему? За что, собственно, если он все на все только священник?
То есть обсуждались какие-то и политические вопросы?
Ну, конечно, обсуждались. Я не сомневаюсь даже в этом. И когда он говорил, что ее спрашивали, вот такой-то человек, у вас были с ним свидания, о чем вы говорили, о моем здоровье, а вот такой-то, а такого я не знаю, а такого я не помню. А мама мне говорила, что отец Петр обладал такой прекрасной памятью, просто блестящей памятью, что этим очень как бы выделялся среди ночи. Он взял наизусть целые главы Священного Писания. С ним искали встречи известные священники, известные ученые даже, потому что он был человек достаточно известный для того времени.
Сегодня еще обсуждается такая тема, которая, может быть, для некоторых покажется несколько неудобной. Это декларация митрополита Сергия Старгородского. Вы, наверное, знаете этот документ, когда только пришла советская власть, так сказать, утвердилась у нас на земле, то патриарх Тихон, как известно, предал ее анафеме. И только спустя некоторое время для того, чтобы осуществлять свое служение, служение церкви, митрополит Сергий, уже по окончании святейшего Тихона, был вынужден подписать некий документ, который назывался декларацией, который провозглашал лояльность церкви советской власти. А продолжались все равно и расстрелы, и допросы, и аресты священнослужителей. Так вот, и странно здесь, вот почему власть все равно не верила?
Я понимаю, что, конечно же, они наверняка обличали этот беспредел властей, наверняка. Но им приходилось для этого, видите, создавать тайные церкви, собираться тайно. То, что открыто, вот, этого нельзя было сказать.
И все же сегодня прослеживается вот такая тенденция до определенной степени, по-моему, ясная для меня, во всяком случае, что наши новомученики, они стояли до конца. Они были в своих принципах тверды, и какую-то границу они не перешли. А потом был некий период, ну, скажем, не то что соглашательский, но период, я бы не назвал его либеральным, когда церковь все-таки сосуществовала с советской властью. И разрешили служить, и разрешили ставить своих архиереев, продолжать, так сказать, рукоположение их. Но это уже была несколько, не то что не та церковь, потому что церковь и врата ада не одолеют, мы знаем, а другие люди. И вот на ваш взгляд, вот ведь несколько поколений таких людей выросли в церкви. Сильно они отличаются от наших новомучеников?
Кто, теперешние люди, да? Думаю, что да. Хотя, вы знаете, это был, конечно, компромисс церкви и власти, но если другого не дано.
Но ведь бесследно это не может пройти, даже для личности.
Да, в принципе, да. Но есть люди, которые не идут на компромиссы, а, может быть, в каких-то обстоятельствах и приходится идти, чтобы хоть открыто что-то можно было сказать. Я так думаю.
Священномученик митрополит Петр Полянский, кстати говоря, местоблюститель Патриаршего престола по завещанию святейшего Тихона, он все-таки не пошел на компромисс и погиб в застенках.
Вот именно потому, что правду говорить опасно, правду никто не любит. Ну, предпочитает, наверное, больше молчать, а не общественно.
Я хотел, чтобы вы поделились, если возможно, какими-то детскими воспоминаниями, может быть, о богослужениях того времени. Ведь вы ходили, наверное, на службу.
Боюсь, что девочкой я не особенно ходила в церковь, росли только так с родителями вместе, потому что мама у меня была неверующей. Она, конечно, меня ничего не навязывала, но в то же время и сама не была верующей. Но верующей была бабушка. И бабушка настолько была верующей, что когда она стала уже слабой, немощной, и уже ей было очень много лет, чуть ли не 90, мы ее забрали в Москву, из Тучковой, чтобы она жила в семье. А она не могла без храма вообще. И она просила меня отвезти ее. Я и на санках возила в ближний храм всегда, привозила обратно.
А какой это был храм?
Это храм Иоанна Предтечи, в Ивановском теперь он находится там.
А когда для вас произошло, так сказать, второе открытие церкви?
Второе открытие церкви, когда я крестила дочь. Я помню, я ходила с дочерью, я стала ходить в храм, но больше ходила, потому что бабушка верила, и бабушка меня к этому приучала. У меня было такое немножко раздвоение, что ли. С одной стороны, вроде бы я и не верила, а с другой стороны, что-то меня туда тянет. Я приходила и замечала, что мне там легче, что как бы мои проблемы начинают немножко сглаживаться, и что мне просто не хочется оттуда уходить. Я помню, как мне какая-то женщина сказала, с дочерью приходила, она говорит: «А дочь, ты крещеная?» Я говорю: «Нет». «Ты с ума сошла? Что ты делаешь? Она вырастет, она, может быть, потом будет без тебя, примет это крещение, но она тебя никогда этого не простит». Знаете, я задумалась, а ведь правда, надо, наверное, дочь крестить. А крещение тогда могло, знаете, что негативно повлиять на всю нашу дальнейшую жизнь, потому что, ну, они, священники, конечно, могли ее покрестить, но в школе, где она училась, директор был резко против тех, кто ходит в храм. Мы ходили тайком даже.
Какие-то годы?
Да, ей дочери было тогда сколько, ну, может, лет 5, я не помню точно. Она родилась у меня в 72-м году, где-то вот 80-е годы, наверное. И я ее все-таки покрестила ее. И после этого у меня еще был друг, который был очень верующим. И он говорит: «Вот ты ходишь в храм, Нина, а ведь ты по-настоящему не веришь». Я говорю: «К сожалению, да, еще не совсем, как говорится, на всякий случай, вдруг Бог есть». Такое вот было. А потом, вы знаете, это пришло само. Потом когда я стала заниматься деятельностью отца Петра на Неве богослужения, и когда я поняла, что он пожертвовал своей жизнью для Господа. Он мог бы отказаться и, казалось бы, остаться живым, но он предпочел смерть, лишь бы только не сходить со своей стези в богослужение. И вот тогда я уже всерьез стала ходить на все праздники церковные, абсолютно на все. Как только бутовский праздник, а священномученики российские, я обязательно в Бутове, мы с дочерью приезжаем, и дочь очень верующая. Даже более того, иногда этих праздников так много, что говорят уже люди. Да в церкви праздники каждый день. Разве это возможно? Ну, конечно, на все сложно, тем более сейчас уже и возраст сложновато стало. Но я стараюсь как можно больше бывать там. И как можно больше молиться, и молиться о моем дяде, о всех священномучениках российских, о всех моих друзьях, о моих родителях. И о нашей стране.
Я никогда не забуду этот день 2000 года, когда в храме Христа Спасителя состоялось торжественное прославление собора новомучеников во главе с государем-императором и его венценосной семьей. И один из наших авторов, отец Сергий Правдолюбов, который побывал за этим богослужением, так эмоционально рассказал свои впечатления, что действительно это было торжество уникальное, потому что мы молимся за своих родственников, а с этого момента церковь прославила их, и они молятся за нас. И мы очень надеемся, что молитвами новомучеников Россия, конечно, обретет новое дыхание, новую жизнь и новые какие-то перспективы духовные. Сегодня много говорят о том, что мы до сих пор не определились в нашем историческом пути. Вот как нам развиваться, монархия или это президентская республика? На ваш взгляд, сегодня к чему русские люди все-таки больше располагают свои сердца?
Мне лично кажется, но это лично мое мнение, потому что сама я, так же, как мой дядя, говорю, я в политике мало что понимаю. Мне кажется, что монархия, наверное, была более порядочное государство. А то тут такая бюрократия сейчас, вы не представляете, этот штат чиновничий разросся до немыслимых размеров. Сейчас вот, чтобы, например, после того, как у нас недавно сгорел дом священномученика Петра, после того, как я его восстановила 3,5 года назад, я уже была рада, что наконец-то я смогла выполнить долг свой перед ним. И вот был пожар в прошлом году у нас. Был пожар, и я была в глубоком шоке, потому что моей вины в этом не было, абсолютно не было. Я просто черкнула, как говорится, спичкой. Оказалось, что электрики неправильно подсоединили провода, стали проводить провода новые, многожильные, со столбов на улице. Видно, моим надоело ходить по дворам, проверять счетчики, там где-то собака, где-то заперто. А здесь открыл ящик, и, пожалуйста, показания счетчика все там. Ну, вот у нас дом, который я только что восстановила, периодически стали в нем замыкания, которых не было раньше, до этих проводов. И в прошлом году, 13 февраля, я приехала с подругой туда для решения одного вопроса хозяйственного. Просто попросила ее меня сопровождать. Мы решили, что мы переночуем ночь, утром погуляем, позавтракаем, погуляем и поедем в Москву. Но утром, я черкнула только выключателем, а, собственно, у нас электроэнергия, мы не обогревались ничем электроэнергией в этот день, потому что протопились ночью печь. У нас удобства были все, кроме отопления. Вот в новом доме. Мне пришлось для этого продать вторую дачу, полученную в наследство отца моей дочери. По другому направлению, поскольку нам две дачи не нужны. И таким образом мы смогли ветхий дом превратить в новый, с новой электрикой, с новыми проводами, или абсолютно новыми. И поэтому не сомневались, что безопасность полная. Помимо того, что был счетчик старый на стыке дома с соседкой, то со временем половина дома перешла к соседке, вторая половина дома, там уже соседка жила. И общая стенка у нас была одна. И вот там был счетчик. И еще счетчик с четырьмя клеммами был при выходе из дома в коридоре. Ну, было утро, свет нам не был нужен, только в коридоре есть, потому что там нет окон. Едва я чиркнула свет, чтобы она хотела что-то взять, моя подруга Вера там. И вдруг какой-то щелчок. Я думаю, что такое? Наверное, свет отключили, зажигание, где света нет. А я ждала мастера, который мне должен был построить загончик для собаки, чтобы я могла летом приехать, весной туда или летом, и спокойно выпускать собаку, безопасно побегать по этому загончику. Сама я ее не могу водить, она очень такая, как вам сказать, крупная собака. Я иду к двери и кричу: «Вася, Вася, это мастер, который обещал мне помочь в этом. Подожди, я ничего не вижу, свет погас. Я сейчас ключ нащупаю, смотрю в глазок, никого нет. Выхожу на террасу, никого нет». Что такое? До калитки метров 25-30. В саду никого нет. На дороге никого нет. Я не поняла. Стук в дверь еще был. Таких ударов сильных. Ни крика, ничего, что пожар нет. Но когда я вышла и никого нет, я повернула спиной к калитке, к улице, и увидела, что угол дома в огне. С улицы начался пожар. Я в шоке. Вера кричит: там Нина, скорее в кухню. А мы сидели на кухне. Это кухня-гостиная была у нас большая. Я: скорее сюда. Скорее.
Конечно, никаких огнетушителей, ничего не было.
Ничего не было. Вот ужас. И дом не застрахован даже. Почему-то мама моя не хотела страховать дом и не хотела оформлять землю. Земля у нас была, как была по аренде, просроченная была, так и осталась. Хотя я смогла добиться регистрации дома, когда перестраивала дом. Я его немножко расширила. Но так как у соседки было 3/5, а у нас 2/5, я на все время кричала, что мне положено больше земли. Тогда я ее, переставляя дом, попросила расширить дом. И теперь он лишь немногим меньше, чем у нее. Там уже не 2/5, а больше. И у меня было уже свидетельство о праве собственности, зарегистрированное и поставленное на кадастр. А земли так и не успела. Мне все время отказывали в этом. Сколько я не просила, в РУЗе мне постоянно говорили, что дом у вас не разделен, поэтому мы ничего не можем сделать, пусть придет соседка вместе с вами. Я говорю: соседка не придет, она и так уже хочет что-то поиметь с моего участка в себе. Она там уже успела немножко даже прихватить часть земли и поставить на кадастр, вернее, перепланировать ее. Так что земли от шоссе, как она сказала, Ванечка, ей не нужна, хотите, берите. А я вот эту вашу на 2 метра залезла и спилила наши вишни. И разрушила, был парник, который, она говорит, он на моей территории стоит, ваш парник. Ну, это все по суду, надо будем разбираться.
Я благодарю вас, дорогая Нина Александровна. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Ниной Александровной Малаховой, которая нам рассказала о своем родственнике, дяде, священномученике Петре Подкопаевском. Это священномученик Петр Петриков, прославленный великий святых, убиенный на полигоне в Бутово в числе многих и многих новомучеников и исповедников российских. Нина Александровна Малахова, член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, действительный член Академии Вселенской православной антологии 21 век от Рождества Христова. Я буквально несколько слов, чтобы завершить нашу передачу. Это та самая антология, которая вышла в таких громадных 3 томах. Действительно, я думаю, что вы должны сказать несколько слов, потому что это уникальный сборник, я думаю, для сегодня. Сегодняшнего времени, кризисного, это просто какое-то откровение поэтическое.
Ну, что вам сказать, сборник, наверное, действительно очень хороший. Я приняла участие в нескольких его выпусках. Там действительно отбирают только очень хорошие стихи. Это очень радостно видеть, потому что сейчас пишут все, кому не лень, и умея, и не умея это делать. А я вообще очень строга и к своему творчеству, и к творчеству других, которые пытаются доказать, что они поэты. Есть, конечно, такие, которые действительно пишут очень хорошие стихи, но таких не слишком много людей. Пока эти публикации были бесплатные, я принимала в них участие, и меня там печатали. Есть у меня таких два сборника. Но, видимо, испытывая материальные трудности, эта академия приняла решение о том, что надо платить за каждую публикацию постранично, а это очень дорого. И я уже не в состоянии этим заниматься. И, в конце концов, больше, меньше, какая разница, у меня уже столько этих публикаций, столько и выступлений, и всего, мне хватит с головой. И я очень спокойно к этому отношусь. И это, у меня много публикаций, и в моих, помимо моих 6 сборников, еще очень много публикаций в разных коллективных изданиях. Я даже редко сейчас стала в них принимать участие, потому что я почти что равнодушна к этому уже. Привыкла, может быть. Но есть и есть, хорошо, нет, тоже ничего страшного. А когда еще приходится за это платить, то это уже серьезнее.
Нина Александровна, такой личный вопрос, очень интимный. Вы не пишете дневник?
Вы знаете, в молодости я писала дневник, когда была девочкой. А сейчас я делаю по-другому. Я действительно веду дневник, но дневник не лирический, а, я бы сказала, технический. Лет 10 или 12. Потому что жизнь моя научила меня тому, что без документов, без того, что ты не можешь чего-то доказать, ты ничего не можешь сделать. Я раньше ходила, вот доказывала, что да нет, я ее не поджигала, например, соседку. Да нет, я ничего не понимаю в этих проводах. Я просила прислать мастера, когда у меня там замыкания начались, помогите ради бога. Никакой реакции. Ну, просто ноль почти что. Один только раз приехал из Можайска пожилой какой-то мужчина, который ничего толком не осмотрев, оставил мне квитанцию за вызов, а я его не вызывала, на 1770 рублей, как сейчас помню. Оплатите за мои услуги. А в чем заключаются ваши услуги? В том, что я проверил ваш счетчик. А что толку? Ну, проверили, а что дальше? Почему это вы не хотите его отремонтировать? Это не моя задача. А там, оказывается, за один провод отвечают 3 организации. Одна в Рузе, другая в Можайске, третья в Тучкове, и концов не найдешь.
Спасибо, Нина Александровна. Я опять вновь открываю страницы «Альманаха ныне и присно». И на 94-й странице, 5-й номер за 2009 год, на меня смотрит с иконы уже лик священно-мученика Петра Подкопаевского. В руке у него левый свиток, в правой руке крест, а на свитке написаны слова священномученика: «Властем повинуюся, веры же в Бога не могу, отрещися». Я надеюсь, что это завещание духовное для всех наших слушателей будет определяющим в жизни каждого, в жизни личной каждого человека. Потому что если вдуматься, то вера в Бога и вера в божественную справедливость, она только и присуща нам, и может остаться с нами, несмотря ни на какие трудности, испытания, которые Господь каждому раздает. И вот у вас сейчас тоже период таких испытаний, но наша вера должна преодолеть все, потому что сказано: верный в малом будет верен и во многом. И Господь таким верным обещал свою божественную награду. Я благодарю вас за очень теплый рассказ, за доверительное такое общение, и очень надеюсь, что вот этот час, проведенный в студии с вами, для многих наших слушателей также будет ценным, и как и для меня лично. Благодарю вас, Нина Александровна.
Я тоже вам благодарна за предоставленную возможность рассказать мне о моем дяде, священномученике Петре Петрикове.
Священномученичи Петре, моли Бога о нас.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с творчеством писателя Евгения Шведера. Псковский писатель Евгений Шведер родился в 1879 году на железнодорожной станции «Остров», где работал его отец. Сын пошел по стопам родителя и тоже служил на железных дорогах, но всю жизнь он писал и издавался. До революции вышло более 150 его книг. В 1915 году из произведений Шведера была составлена популярная библиотека естествознания «Родная природа», ставшая, по сути, первой маленькой детской энциклопедией. Рассказы Евгения Шведера для детей печатались не менее чем в 40 детских дореволюционных журналах, особенно часто в «Светлячке», «Задушевном слове», «В сходах», «Путеводном огоньке». Солидные сборники рассказов для подростков выходили в столице: «Гимназистики», «Беглецы», «Среди школяров», а также множество более тонких книжек. Старшим школьникам предназначались и брошюры Шведера о деятелях русской культуры, Белинском, Гаршине, Нацине, Рылееве, Радищеве. Две книги «Детская за обозом» и более основательная повесть «Ломоносов» посвящались этому выдающемуся человеку. Сегодня мы прочтем два рассказа Евгения Шведера. Предлагаем вашему вниманию рассказ Евгения Шведера, который называется «Первый рассказ». «Папа, кто пишет сказки?» Отец не слышит моего вопроса. Он весь ушел в работу под счет бесконечно длинных ведомостей. «Папа, кто пишет сказки?» — повторяю я. «Сказки?» «Какие сказки?» — отзывается, наконец, отец, отрываясь от работы. «Вот такие, как эти», — говорю я, указывая на лежащую на столе только что прочитанную мною книгу. «Писатели», — отвечает отец, глядя на меня усталыми глазами. «Писатели? А кто это, папа?» «Они особенные люди, да?» «Почему особенные? Такие же, как и мы с тобой, Женечка». «Значит, и я, папа, могу писать сказки?» «Можешь и ты, когда вырастешь». «А теперь?» «Теперь-то, пожалуй, рановато», — улыбается отец. «Ну, не мешай, дружок, мне нужно кончать работу». Отец снова принимается щелкать на счетах, а я думаю о тех людях, которые умеют писать такие занимательные сказки. «У меня много есть еще о чем порасспросить», но я не решаюсь отрывать отца от работы. За чаем мы по обыкновению садимся друг против друга. Отец у самовара, я у стены под маминым портретом. «Папа, а как они печатают свои сказки?» Возвращаюсь я к прежнему разговору. Отец окончил работу, и за чаем он охотно разговаривает со мною. «Как печатают?» «А вот, напишет писатель рассказ или повесть и несет их в редакции газеты или журнала. Помнишь, как мы гуляли по той улице, где живет бабушка? Ты прочел большую вывеску «Редакция». В редакции этот рассказ просмотрит редактор, и если хорош, напечатают. А когда соберется несколько таких рассказов, тогда их отпечатают отдельной книгой. Так и сказки. Печатают их в журналах для детей или сразу книгой. И только? Так просто? Ну, положим, делается все это не так просто, как говорится. А только что и необыкновенного ничего здесь нет. С тех пор мне запала в голову мысль написать сказку. Написать и напечатать ее. Отец уходил на службу рано, мамы у меня не было. Старая кухарка Анисия целыми днями возилась на кухне. А я, вооружаясь пером и бумагой, принимался за работу. Дело спорилось сначала туго. Трудно было придумать, о чем писать. Только начнешь писать, как сейчас же вспомнишь, что об этом уже читал в книжке. Наконец придумал и стал писать о диких разбойниках, которые похитили царскую дочь. Писал я долго, усердно, целую неделю, а переписывал еще дольше. Вот-вот кажется все ничего, как вдруг посадишь клякс, и снова приходится переписывать. Наконец, все было переписано, и не только переписано, но и подписано полным именем и фамилией, украшенной затейливым росчерком. Теперь предстояла трудная задача отнести рукопись в редакцию. Это пришлось отложить до тех пор, когда меня отпустят к бабушке. Ходил я туда обыкновенно в сопровождении Анисии. Но теперь всеми правдами и неправдами, приводя самые убедительные резоны, я настоял, что мне разрешили идти одному. Засунув под курточку драгоценную тетрадку, забыв застегнуть пальто, я чуть не бегом пустился к знакомой улице. С замирающим сердцем, еле переводя дух, поднялся я по лестнице и остановился перед дверью с надписью «Редакция». «Идти или не идти?» Минута колебаний, и я отворил дверь. «Вам кого?» — окликнул меня какой-то довольно мрачного вида субъект. «Мне? Мне редактора». «Зачем?» «Я... нужно. Я хочу спросить». «Вот туда, в эту дверь пройдите. Только он, кажется, занят». Меня снова охватывает робость. Но я пересиливаю себя и довольно решительно вхожу в редакторский кабинет. У стола, заваленного грудами газет, узеньких исписанных листов бумаги и прочего бумажного хлама, сидел высокий, сутулый с проседью человек и что-то отмечал толстым синим карандашом. Я осмотрелся кругом. Все просто, обыденно и даже неряшливо. Всюду груды газет, обрезки бумаги, набросанные в беспорядке книги. А мне-то представлялось совсем другое. Сидящий за столом человек поднимает голову. «Что скажете, молодой человек?» — спрашивает он, приглядываясь ко мне своими близорукими глазами. «Молодой человек, этого я страшно не люблю, и это меня ужасно обижает. Неужели нельзя придумать другого обращения?» Я хмурюсь и стараюсь принять серьезный вид. «Я принес рукопись. Напечатать». «Рукопись? Чью?» «Мою», — отвечаю я уже с прежним смущением и мну в руках злополучную тетрадку. «Вашу? Ну-ка покажите», — протянул он с улыбкой руку. Я буквально вспыхнул от смущения, когда моя тетрадка очутилась в руках редактора, и он уже сосредоточенно, внимательно стал перелистывать ее страницы. «Отлично! Великолепно!» — проговорил наконец он, закрывая тетрадку. «Только, видите ли, для газеты это не подходит. Да и жалко такую хорошую вещь печатать в газете. А вы вот что сделайте. Спрячьте-ка эту тетрадку подальше в стол, чтобы она не затерялась. А при удобном случае, когда поедете в университет, сами и отвезете в редакцию какого-нибудь хорошего журнала». Смущенно пожал я протянутую руку и, спускаясь по лестнице, долго недоумевающе размышлял по поводу оказанного мне в редакции приема. С тех пор прошло много лет. Я окончил гимназию, очутился в столице, написал и напечатал немало рассказов, а маленькая, пожелтевшая от времени тетрадка, исписанная детскими каракульками, бережно хранится в ящике моего письменного стола. Иногда я вынимаю ее, перечитывая наивные строчки, и вспоминаю далекое, невозвратно мелькнувшее детство. Прозвучал рассказ Евгения Шведера «Первый рассказ».
Где же солнце, что случилось? Моравская. Мечты. Ах, обижают меня постоянно. Убегу в африканские страны, где пахучие зреют бананы, где катают детей на слонах. Доберусь я до мыса Нордкапа, превращусь непременно в арапа, заведу себе лук и верблюда, и уже не приеду оттуда, и домой никогда не вернусь. Пусть! Ну а как же я буду в апреле, без базара на вербной неделе? Жалко также и новых коньков. Там, пожалуй, не будет катков. Жалко маму, котенка и братца. Нет, уж лучше остаться.
Нашу программу продолжает рассказ Евгения Шведера «Робинзоны». «Держи правее, правее держи!» «Ах, Господи, русским языком говорю тебе, держи правее!» — горячился Сережа, изо всех сил налегая на весла. Течение у поворота реки было быстрое, и лодка плохо слушалась руля. «Эх ты, рулевой, сидишь только как кикимора и глазами хлопаешь!» «А ты попробуй сам, тогда и говори», — обиделся я. «Здорово несет», — проговорил Сережа, когда мы миновали, наконец, опасное место. И вода же в этом году разлилась, точно море. Погляди-ка, почти до леса. Разлив на самом деле был необыкновенный. Наша скромная каменка, в летние месяцы напоминавшая скорее ручеек, чем реку, затопила теперь на несколько верст поля и подступила к синеющему на горизонте лесу. «Сережа, а назад-то мы как же? Теперь-то по течению легко, а обратно, пожалуй, не справиться». «Справимся, ведь не так далеко мы и отплыли. Версты 4, не больше. Видишь, крутой курган?» Крутой курган, невысокий, поросший можжевельником холм, поднимался точно островок среди разливавшегося моря. «Причалим к нему, отдохнем немного и назад». «Вот к этому большому кусту держи», — сказал Сережа, налегая на весла. «Сережа, поедем лучше сразу домой, а то нас могут хватиться. Кузьма тоже может заметить, что лодки нет». «Не хнычь, пожалуйста, мы минут на 10 всего и причалим, а назад не больше часа плыть придется. Хнычешь, точно старуха столетняя». Сегодняшняя наша поездка состоялась как-то неожиданно. В конце сада на берегу реки мы нашли положенную на подкладках лодку, которую Кузьма, вероятно, собирался наново красить. После минутного колебания мы притащили из сарая весла, руль и уключины и спустили лодку на воду. Конечно, приходилось действовать очень осторожно, так как нас ни за что бы не отпустили по такому, как говорил Кузьма, морю океану, ибо и летом-то, когда каменка превращалась в ручеек, по которому с трудом можно было плавать на плоскодонной лодке, на наши водяные экскурсии смотрели очень неодобрительно. Брат мамы, наш дядя, утонул в детстве, купаясь на озере, и с тех пор мать питала какой-то необъяснимый страх к воде. Но нас так и тянуло к реке. Мы строили запруды, устраивали водопады, мастерили утлые плоты, на которых за невозможностью воспользоваться прикрепленной железной цепью лодкой бесстрашно раскатывали по реке. Нередко случалось так, что прежде чем вернуться домой, нам приходилось часа два просушивать на солнце свою промокшую насквозь амуницию. Но мы ведь собирались быть моряками, и поэтому нужно было привыкать ко всему. Причалив к кургану и кое-как привязав лодку, мы отправились резать несколько можжевеловых прутьев для удилищ. Мы выбрали их несколько штук, тонких, гибких и прямых, как струна. Отличные удочки будут. Ну, а теперь доберемся только до вершины кургана и айда домой. Поднявшись на вершину, мы оглянулись. Перед нами расстилалась величественная картина. Широко разлившаяся, сверкающая в лучах клонящегося к закату солнца река, синеющая полоса леса на горизонте, торчащие там и сям из воды деревья. «Смотри!» — крикнул вдруг Сережа. Я обернулся, взглянул по указанному направлению, да так и замер. Медленно, покачиваясь по течению, плыла наша лодка. Мы стремительно бросились к воде, но это было бесполезно. Нас отделяло от лодки расстояние сажен в 10. «Что же мы теперь будем делать?» — спросил Сережа, глядя на удаляющуюся постепенно лодку. «Не знаю», — отозвался я, чуть не плача. Положение было на самом деле скверное. «Хорошо, если нас дома скоро спохватятся, да и догадаются, что мы на лодке поехали. Тогда еще можно надеяться, что авось как-нибудь заметит, что мы здесь. А если нет, так ведь мы и с голоду можем умереть. А если нет, так ведь мы и с голоду можем умереть», — размышлял вслух Сережа. У меня даже мороз по коже прошел от этих слов. «Попробуем плот построить, Сережа», — предложил уверенно я. «Из чего же это ты плот построишь? Из можжевельника до сухой травы?» — тоже сказал. Наступило долгое тягостное молчание. Лодка превратилась в маленькую черную черточку и вскоре совершенно затерялась вдали. «Вот что», — сказал наконец Сережа. «Нужно подняться на верхушку и наблюдать. Может быть, проедет кто-нибудь на лодке». Хотя надежда на это была очень слабая, тем не менее мы поднялись снова на вершину кургана и принялись внимательно оглядываться по сторонам. «Кузьма-то, если нас хватились, догадается, в чем дело. Да ведь он поехал на мельницу и, пожалуй, вернется поздно. Ну и здорово же мы влопались», — вздохнул Сережа. «Так влопались, что не знаешь, как и выпутаться». Постепенно напоминал о себе голод. Вспоминалось, что дома верно пьют уже чай, и что сегодня пекли ватрушки. «Да, как ни ломай голову», — заметил Сережа, — «а ничего не придумаешь». «Попробуем кричать», — предложил я. «Может быть, с берега нас услышат и догадаются». С полчаса мы наперебой до хрипоты горла старались перекричать друг друга. Я готов был расплакаться каждую минуту. Сережа сидел, мрачно насупившись, ощипывая подвернувшуюся под руку ветку можжевельника. «Попробуем позже, когда нас, быть может, начнут искать, кричать. А теперь это все равно бесполезно». «А что, Сережа, если вода прибудет и совсем затопит курган?» — проговорил я опасливо, оглядываясь кругом на уменьшающееся, как мне показалось, пространство земли под ногами. «Ну, этого быть не может», — отозвался, хотя и не совсем уверенно, Сережа. «Но ведь может же вода подняться». «Не болтай глупостей, тебе бы только хныкать», — рассердился вдруг Сережа и снова принялся теребить злополучную веточку. Солнце опускалось все ниже и ниже, и небо разгоралось яркими тонами заката. Потянуло холодком. «Тут не только с голоду умереть, а и замерзнуть тоже, пожалуй, придется», — ворчал Сережа, поднимая воротник. «К ночи, вероятно, по-настоящему подморозит. Эх, если бы хоть огонь развести можно было». «Разведем», — предложил я. «Разведем», — передразнил Сережа. «А спички у тебя есть?»
«Есть».
«Я для пастуха Яшки коробку достал». «Да не успел отдать», — отозвался я, вынимая коробочку. «Ура!» — закричал радостно Сережа. «Вот это отлично! Огонь, когда потемнеет, разведем, и тогда нас скорее могут заметить. Ну, живо за работу. Нужно наломать как можно больше можжевельника. Ломай самые большие кусты и тащи сюда, складывай в одну кучу. Мы, дружно, не щадя рук, принялись за работу. Голод, между тем, напоминал о себе не на шутку. Мы с тоскою подумывали о тех длинных часах, которые, быть может, нам предстояло еще провести здесь. «Хоть бы что-нибудь съедобное подвернулось», — печально размышлял я, сидя на груди наломленного вересняка. «Лягушку и ту, кажись, съел бы», — добавил он, оглядываясь по сторонам, точно на самом деле отыскивая лягушку. Я попробовал съесть несколько ягод можжевельника, но их отвратительный и приторно-сладковатый вкус вызывал тошноту. «Знаешь что?» — предложил я. «Не будем зажигать огня, пока совершенно не стемнеет. Все равно его теперь с берега не заметят. А после заката солнца сюда может прилететь на ночлег какая-нибудь птица. Помнишь, как в прошлом году Кузьма ездил на лодке и стрелял уток? Теперь ему, пожалуй, не придется этого делать», — угрюмо усмехнулся Сережа. «Почему?» «Да по тому же самому, почему мы сидим здесь, а не едем домой». «Ну ладно», — добавил он сердито, — «сиди тихонько. Может быть, и на самом деле что-нибудь из этого выйдет». Поеживаясь от холода, плотно прижавшись друг к другу, мы притаились за высокими кустами вересняка. Но ожидания наши оказались тщетными. Правда, несколько раз какие-то крупные птицы пролетали мимо, но они и не собирались даже опускаться на наш островок. «Ну, нечего больше ждать», — сказал Сережа, поднимаясь и расправляя затекшие члены. «Давай спички, будем огонь раскладывать». Нас уже, пожалуй, давно разыскивать принялись. Весело потрескивая, вспыхнули ветки можжевельника. Золотистые искры взметнулись вверх, медленно угасая в надвигающейся темноте ночи. «Подкладывай больше, не жалея», — командовал Сережа. И мы, позабыв мучивший нас голод, принялись снова, несмотря на большой запас, ломать ветки можжевельника. Костер разгорался все ярче, веселее, отражаясь длинной огненной лентой на темной поверхности воды. «Ну, такой-то костер издалека заметят», — сказал я, подбрасывая новую охапку веток. «Попробовать разве теперь крикнуть?» — предложил Сережа. Сложив руки рупором, мы снова принялись громко кричать. «Тсс!» — насторожился вдруг Сережа. «Кажется, кто-то откликается». С напряженным вниманием мы стали прислушиваться, надеясь услышать ответный отклик. Но кругом было по-прежнему невозмутимо тихо. «Ну что же, нужно как-нибудь на ночь устраиваться», — проговорил Сережа. «Как на ночь?» — не понял я. «Да так, чтобы хоть подремать немножко можно было». Сердце мое тоскливо сжалось. «Неужели мы здесь и ночь?» — начал было я и не договорил, чувствуя, что слезы подступают к горлу. «Неужели здесь?» — передразнил меня Сережа. «Не хочешь здесь, так попробуй, может быть, сумеешь перелететь домой». И он сердито принялся сгребать в кучу ветки можжевельника. «Ты вот не хнычь», — сказал он через минуту, — «а возьмись-ка наломай еще веток. Нужно же будет на самом деле как-нибудь устраиваться, да и в костер подбрасывать не жалея. Огонь ведь это теперь единственная наша надежда». Я только вздохнул и, онемевшими от холода и ссадин руками, принялся снова ломать упругие ветки можжевельника. Миллионами звезд заискрилось небо. Потянуло резким холодком. Все ярче и ярче разгорался наш костер. Мы прижались друг к другу, молча сосредоточенно глядели на медленно гаснувшие в темноте ночи искры костра. «Ау!» — донесся вдруг откуда-то неясный прерывающийся оклик. Мы насторожились. «Слышишь?» «Нужно откликнуться», — проговорил взволнованно Сережа. «Ау! Здесь мы, здесь!» — звонко отозвались мы, ободренные надеждой на возможность близкой помощи. «Ау! Эй!» — неслось все яснее и яснее из далекого мрака. «Подбрасывай побольше веток в огонь! Кричи громче!» — командовал Сережа. «Ау!» слышалось где-то уже совсем близко. «Женя! Сережа!» Темным силуэтом вынырнула лодка. На веслах сидел Кузьма в своей высокой барашковой шапке. На руле отец. «Мы были спасены!» Прозвучал рассказ Евгения Шведера «Робинзоны». Очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Стихотворение для вас прочитал Гриша Горбушкин. Всего вам доброго. До свидания.